Большим о маленьких.
Всех, друзья, приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Со мной в студии педиатр Антон Равдин. Антон, приветствую тоже.
Добрый день всем.
Еще раз напоминаю, как с нами можно связаться, какая у нас, да, какие способы обратной связи. Во-первых, можно позвонить по номеру 8-495-95-95-91-2. Написать можно в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или воспользоваться мобильным приложением и сайтом «Радио Спутник». Пожалуйста, скачивайте, заходите. Там есть специальная окошко, задать вопрос. Ну и также у нас идет видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио Спутник». Тоже заходите, оставляйте там свои комментарии. Ну, заодно можно еще лайк поставить все-таки за наше старание, за беседу и за полезную информацию, что самое ценное, мне кажется.
Да, лайк — это здорово, но вопросы и предложения обсуждаемых тем в будущем еще интереснее.
О, так точно, так точно. Да. Пожалуйста,
друзья. Предлагать тему, на самом деле, это всегда приятно, когда ты слышишь обратную связь и понимаешь, что людям интересно.
Что интересно, что их волнует, да, вот такие.
Потому что, вот, как я вижу, допустим, по реакции там, слушателей, некоторые темы, которые мне кажутся абсолютно обычными и ну, может быть, не столь интересными, они вызывают иногда гораздо более оживленные
обсуждения. Помню одну такую беседу, которая у нас с вами была, это болезни грязных рук.
Да,
мы как-то все так переживали,
руки.
Думаем, да что же такое? Уже и пандемия была, наверное, все уже выучили, знают, а нет, а как, вот сколько было тогда вопросов. Сейчас, в принципе, что мне кажется, тоже тема крайне актуальна. Болезни от нервов, правильно? От стресса, неврологические заболевания, можно так, конечно, назвать.
Я бы не назвал это неврологическими заболеваниями, потому что под словом неврологические заболевания кроется такое количество болезней, которых мы вообще не тронем сегодня даже по условам.
А давайте вот тогда обозначим.
Я бы охарактеризовал это болезни не от неврологические заболевания, а болезни от стресса и нервов. Да.
Вот, у детей.
У детей, да. Дети в любом возрасте, в каждый период своего детства могут столкнуться с любыми какими-то факторами, которые будут влиять на их эмоциональную сферу в том числе. И как они будут реагировать, зависит, безусловно, и от их родителей, как они сами эту ситуацию будут воспринимать и транслировать ребенку, и зависит от каких-то индивидуальных особенностей. Ну, всем люди разные, есть люди эмоционально очень лабильные, есть более стабильные, но тем не менее, все равно каждый из нас рано или поздно с этим сталкивается. У малышей это может быть что-то банальное, о чем мы даже не задумываемся. Да? Какая-то реакция, допустим, родителей на что-то. Вот сломал ребенок игрушку.
А вот я как раз хотела привести пример. Очень часто на улице становишься свидетелем того, что ребенок заплакал. Вот как нам кажется, какой-то пустяк. Вот действительно уронил что-то, игрушка сломалась, там, я не знаю, вот что-то подобное. И на него могут даже начать повышать голос с фразы «Да что?».
По заднице прилететь может.
Да, то есть это что-то для ребенка это трагедия, ведь
безусловно,
правильно?
Понимаете, я никогда не берусь осуждать и обсуждать какие-то конкретные примеры людей, условно, на улице.
Воспитание, да, еще так
потому
получается.
Что мы никогда не знаем, что было до этого. И сам иногда себя одергиваю, что эта ситуация со стороны, она действительно может быть абсолютно не однолинейной, как нам кажется, что вот там ребенок стоит, плачет, а на него мама стоит там и рычит, что ты вот как так, ты там, а мы же вообще ничего не знаем про это. Поэтому, я бы не акцентировался на каких-то частностях, а скорее, скорее вот в общем, условно, да, упал в лужу, испачкался, а родители как-то очень остро на это отреагировали. Естественно, он замыкается, он боится просить помощи, и из-за этого могут быть и проблемы, у совсем-совсем маленьких, сложно сказать, что конкретно может быть,
что
хотя... И что мы получим в итоге, потому что очень мало обратной связи от детей. А у детей подрощенных мы увидим вообще большое количество проблем, которые могут быть вплоть до обострения бронхиальной астмы, обострения атопического дерматита. Мой любимый бруксизм, это скрежетание зубами по ночам.
Почему ваш любимый?
А это очень частые вопросы у родителей по поводу глистов. Там раньше же прям считалось, что если ребенок скрипит зубами, то 100% у него глисты, и надо лечить глистов. Ну, если бы это было так просто, было
Антон,
бы здорово.
А можно вот, прежде чем мы продолжим перечислять, да, какие могут быть конкретные заболевания, в каком возрасте, опять же, понятие ребенок, это очень такое обширное понятие. Вот до сих пор, хотя я уже давно не подросток, не ребенок, до сих пор к бабушке с дедушкой в гости приезжаю, мне говорят, не нервничай, потому что все болезни от нервов. Вот,
да.
Это, вот насколько все-таки
и дальше продолжение вы этой шутки знаете.
Да, это уже не важно.
От удовольствия. Нет, это действительно важно, потому что нервы нашей эмоциональной реакции, назовем это так, наверное, более правильно, они создают не очень благоприятный гормональный фон в организме. И на фоне, очень тавтологичная фраза получается, и на этом фоне, вот так скажем, наши предрасположенности к тем или иным заболеваниям, они выливаются уже в болезнь. То есть если у ребенка есть, предположим, семейный анамнез по гастриту, язве у родителей, и мы понимаем, что он в группе риска, потому что помимо того, что чаще всего это вызывается там определенные бактерии, хеликобактер пилори, что этот ребенок, скорее всего, обсеменен внутри семьи этой бактерии, соответственно, он уже точно в группе риска.
Он понервничает и заболеет желудок,
понервничает, и у него это заболевание разовьется быстрее. Или уже после поставленного диагноза он полежал, полечился, стало лучше, понервничал, испытал стресс, получил обострение заболевания. Один из самых простых и ярких примеров – это герпес на губах у людей. Да? Человек понервничал, попереживал какие-то стрессы, предстоят там, я не знаю, экзамены, какая-то важная встреча. Не принципиально, что человек понервничал, с утра просыпается, у него вскочила эта пресловутая простуда на губах. Вот такой частый, понятный всем пример. И это действительно так. С тем же вот, как я сказал, моим любимым бруксизмом тоже не так все просто. Казалось бы, ну, скрежещет ребенок зубами по ночам. Ну, дверь закрыл, и не слышно. Ну, и хорошо. А не так все просто. Он же стачивает себе эти зубы, он стачивает эмаль. У него страдает прикус. У него получается очень выраженный, постоянно напряженный мышечный вот этот спазм в
челюсти. Потом
еще
как минимум он будет носить брекеты, это тоже будет лишний стресс, допустим, для подростка.
Потом у него еще эти зубы будут меняться на постоянные, и он, имея уже неправильный прикус и сточенные зубы, они же меняются не одномоментно, а друг за другом, будет иметь большие проблемы, там, вплоть до гайморитов хронических, потому что действительно и на пазухе прикус тоже влияет. То есть там действительно большая проблема с аденоидами, связь тоже есть.
Когда ребенок совсем маленький, вот понятное дело, что не всегда можно понять причину, почему младенец заплакал, или наоборот, список этих причин, он достаточно маленький, и все понимают, допустим, как там надо действовать. Когда ребенок становится чуть больше, и да, допустим, мы правильно реагируем на то, что у него игрушка сломалась, и не преуменьшаем значимость вот этой трагедии для него. Мы стараемся себя там, как родители, правильно вести. Но ведь невозможно, чтобы ребенок совсем не нервничал. Это даже не обязательно ситуация с родителями. Он пойдет в садик, он пойдет в школу, он там с кем-нибудь может поругаться, еще что-то. Вот. А вот эта вот степень тогда стресса, вот что такое стресс? Это любой повод и любая причина, почему ребенок, допустим, заплакал, или стресс, мы говорим, что-то все-таки это более длительный какой-то процесс. Это стресс несколько дней.
Я бы сказал, что это более длительный процесс. Я бы характеризовал стресс все-таки реакции на конкретную какую-то проблему, как какую-то конкретную проблему конкретного человека. Потому что, ну, условно, вот едешь ты, разбил автомобиль. Стресс? Стресс. Но кто-то из-за этого больше за руль в жизни не сядет. А кто-то через месяц, если у него есть там условно финансовая возможность, пойдет купит автомобиль. И поедет дальше, сделав определенные там выводы, условно. Да, и здесь то же самое. И по поводу вот не преуменьшать значимость трагедии для ребенка. Да, надо понять, насколько это важно для ребенка, почему он переживает, но в то же время и преувеличивать эту значимость не стоит. Да, что там,
иначе разбалуешь. Ведь тоже есть такое иногда, да? Вот.
Иначе задавишь, потому что получается, что ребенок боится потом в чем-то признаться, боится что-то сказать, боится пожаловаться, потому что все вроде понимают, но и его делают как бы более ответственным за эту ситуацию. А нельзя всю ответственность только на ребенка перекладывать. Ну, по крайней мере, во всех ситуациях нельзя. Сломал игрушку, да, это ну, неприятная ситуация. Ты очень любил там эту игрушку.
Ты расстроен,
да. Но это не страшно. Мы же всегда сможем подождать ближайшего праздника. Ты попросишь какую-то, наверное, другую, может быть, игрушку. Давай подумаем, как вместе подумаем, как вот мы сможем выйти из этой ситуации.
Тот пример, который вы приводите, очень, мне кажется, сочетается с комментарием, который написала нам Екатерина из Санкт-Петербурга. Она говорит: я заметила, что мой ребенок намного спокойнее стал себя вести, когда я перестала ругать его, а стала разговаривать, объяснять, обнимать, когда он плачет. Даже 100%. Если внутри меня вот, да, хочется на него поругаться. Екатерина, спасибо за ваше сообщение. Друзья, если есть какие-то комментарии или вопросы, то будем рады, если напишите нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также вам в помощь мобильное приложение или сайт «Радио Спутник», ну или позвонить нам можно по номеру 8-495-95-95-91-2. Вот какие же все-таки основные, то есть мы поговорили о том, что если есть какая-то предрасположенность к тому или иному заболеванию, ребенок нервничает, и именно это является вот такой, таким триггером. Слабым местом, да, таким триггером. Угу. Если, ну, понятное дело, что у всех у нас есть некая генетика, есть родители, значит, в любом случае есть к чему-то предрасположенность. Но а может ли все-таки заболеть что-то, вот что у мамы с папой не болело? Вот
нет,
что-то свое таким
может.
Образом,
ну,
да?
Ну, конечно, безусловно, может. У нас сейчас, например, в детской дерматологии, да и во взрослых, может быть, даже и больше, просто со взрослой я реже, как вы понимаете, сталкиваюсь. В детской дерматологии стали достаточно часто применяться антидепрессанты, как бы это ни странно звучало, потому что большое количество различных кожных заболеваний, которые раньше лечили только местными гормонами, антибактериальными, противогрибковыми мазями различными, и имели какой-то эффект, но он был не длительный и не очень стойкий. Но, как оказалось, на антидепрессантах очень хорошо без какой-то дополнительной терапии уходят. Дети перестают волноваться, тревожиться, нервничать, перестают все это зудеть, они перестают все это расчесывать, ну и так далее. То есть убирается, ну, практически сам возбудитель заболевания, как бы это странно не звучало. Я не говорю, что это всегда, что все кожные заболевания только от нервов. И, безусловно, нет, 100% этот диагноз должен в любом случае устанавливать врач и совместно на осмотре.
Но просто проявляться может достаточно неожиданно, да, иногда.
Безусловно,
ты думаешь, что это, там, не знаю, связано с пищеварением, допустим, что-то не то там съел в подростковом возрасте, да и не только.
Да,
а на самом
только,
деле это
да.
Нервы, понервничал, стресс.
Да, получилось. Есть такое. Ну, вот у меня то же самое. Вот
то же самое, да?
Да, палец я заклеил, да, уже несколько месяцев не заживает, потому что...
Это все от нервов.
Да.
Ну, я могу сказать, что, конечно же, тоже у меня есть такие, знаете, постоянные симптомы, уж раз у нас такая личная онлайн-эфирная консультация, и буду, конечно, у нас есть врачебная тайна, но тут я добровольно, значит, рассказываю, уверена, что нас никто как будто бы не слышит. У меня, знаете, стресс всегда проявляется по-другому. Ну, во-первых, это очень частая проблема, если очень сильно нервничаю, вот как-то либо наоборот ем крайне много, либо не ем вообще. Вот это от какой-то степени стресса, допустим, зависит. То есть у меня выражается это вот именно в пищевом моем поведении. Это во-первых. А во-вторых, ну, если мы говорим про какой-то крайне сильный стресс, я всегда знаю, что у меня болит сердце. Хотя с сердцем нет,
все хорошо,
да. Проблем нет, но у меня прям вот начинается вот это, знаете, и с дыханием тогда какая-то проблема может быть. Ну, то есть вот эта вот реакция моего организма, я это знаю.
Ну, это вот, идет выброс гормонов, да, вот... идет тахикардия просто до этого, когда сердцебиение спокойное, ровное, его никто в нормальном состоянии не ощущает. Мы же не чувствуем, как бьется наше сердце. А при аритмиях, при тахикардиях, да, мы ощущаем и перебой работы сердца. И учащенную работу сердца тоже ощущаем, естественно, на уровне дыхания. Это как раз тоже вот в копилочку астмы, условно, uh-huh, да, те, uh-huh. у кого это обостряется. Тоже туда же. Есть такая история абсолютно точно.
Можно ли тогда как-то вылечить, вот когда мы говорим про болезни, которые появляются, ну, от стресса? Понятное дело, что можно лечить тогда непосредственно уже саму болезнь, когда есть какой-то диагноз. Ну, тот же самый гастрит, да? То есть, ну, есть определенные
однозначно.
Понятные
ну, у
правила.
Нас, понимаете...
Ну, стресс-то всю жизнь,
вот, у нас всегда есть как бы золотые какие-то правила и стандарты, да? Для начала нам нужно убрать источник заболевания. И если источником в данной ситуации является стресс, нам нужно убрать стресс. Но звучит это гораздо проще, чем в
чем
жизни
хотелось
это можно,
бы,
чем это
было,
можно
да.
сделать реально. Потому что, ну вот, подойти к человеку с какой-то тяжелой трагедией, сказать, да ладно, не переживай, сказать легко. Ну, в смысле, а вот как не переживать? Ну, вот как? Как можно взять и отменить в себе эту
Даже
реакцию?
Даже когда сам себе говоришь, ну, да, что ты нервничаешь, ну,
не
ну, такой вроде бы уже там пустяк, все равно
очень сложно,
да, да. Да, не всегда
если,
работает.
Либо это дни, недели, месяцы, у кого-то годы, да, это затяжные, тяжелые проблемы. Либо это часы, но все равно это стресс и переживания. Если это касается детей, и мы понимаем, что вот у нас растет очень эмоциональный ребенок, мы понимаем, что иногда он перебирает с эмоциями, вот родители не вывозят всех его эмоций.
Это значит, что он требует к себе внимания, или он очень активный, или он плачет и радуется крайне сильно? Вот что мы сейчас имеем в виду, когда
мы
говорим эмоциональный
ребенок?
Мы имеем в виду,
что он очень остро реагирует на какие-то даже простые ситуации. Да, не знаю, вот у меня старшая, например, она периодически, ох, боже, да, такие реакции выдает на, казалось бы, очень простые вещи. Вот я помню, она как-то лежала несколько ручек на столе, и они лежали не в том порядке, который она положила, и это была такая трагедия. Она вспомнила, что вот они лежали по-другому.
Сколько лет?
Ну, тогда ей было около 5 лет, наверное.
5 лет?
Да. И много таких историй, когда там папа, я не хочу в сад, потому что там Глеб, а его имя рифмуется со словом хлеб. И это трагедия, это вот 15 минут слез.
Ну, слушайте, ну у каждого из нас были такие трагедии. Просто мы сейчас, может быть, не сразу вспомним.
Условно, с Глебом-то у нее все было в плане отношений, все нормально. Никто друг друга не обижал и не обзывал. То есть тут вот именно такая проблема, что вот в ее голове это сложилось. Тяжело родителям вывозить именно спокойные разговоры, потому что когда рушится твой мир в плане привычного устоя, что ты привык, что вот ты сейчас с утра условно там встаешь, собираешься, выходишь, да, у тебя есть на это определенное там отведенное количество времени. А тут ребенок со своими вот этими эмоциями, он тебе с утра сделал твой день, а ты спокойно все это отыграл.
Это еще все равно стресс для родителей таким образом получается.
Да.
Я напомню, у нас телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2, и у нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Да, так, Михаил, здравствуйте.
Вот вы минуту, может, две назад сказали, что при сильных стрессах бывает сердце болит.
Так, бывает.
Вот. А я вот хотел уточнить, может быть, вас ваш специалист подскажет. Может, это не сердце, а может, это невралгия. Вот, например, мне известно, что межреберная невралгия.
Да, межреберная невралгия, вот, действительно. Вы
может,
правы.
Вот так вот... Да.
Угу. Михаил, ну, мне даже приятно, что вы сейчас так на моем примере начали беспокоиться.
Да,
спасибо вам большое.
Если это весь вопрос, то я готов на него отвечать.
Нет, тут хотел уточнение, да.
Спасибо вам
большое за звонок. Да, действительно, вы правы. Есть такой диагноз, как межреберная невралгия. И у молодых людей, особенно у девушек, когда они жалуются на сердце, мы в последнюю очередь думаем, что это реально сердце. Потому что чаще всего у девушек особенно, я повторюсь, потому что гормональный фон у них совершенно другой. И последнее, чем они страдают в своем молодом и среднем возрасте, это какие-то сердечные патологии чаще всего. Поэтому, естественно, мы начинаем смотреть спину и чаще всего находим источник именно там. Все это наша там посадка, сумочки через одно плечо, вот эта вот вся история.
Да и иногда и пакеты, знаете, пойдешь сама в магазин, да, все это дотащишь,
это
все понятно.
Это все из детства,
да.
Там, и так далее. Это уже мы отдельно останавливаться на этом не будем. Да, и мы видим, что действительно вот в том месте по ходу межреберных промежутков, где жалуется человек на локальную боль в сердце, мы видим, что в районе спины есть болезненное ощущение, когда мы это все пальпируем. Снимаем кардиограмму и видим, что там действительно нет никаких ишемических проблем, что там все хорошо. Но здесь нужно уточнить, что, как правило, это люди, которые жалуются на конкретную точку. То есть они всегда приходят и говорят, у меня вот тут болит. И прям пальцем четко показывают. Да, с левой стороны, условно, там, где располагается сердце, да. Но какую-то конкретную область. Человеку, у которого болит сердце, он просто кладет руку на грудь и говорит, у меня вот и ему действительно тяжело дышать, и это какая-то большая зона. То есть редко этот человек пожалуется на какую-то вот одну конкретную точку, что вот тут у меня болит.
Вот тут болит.
Да, вот тут болит, это не сердце. Если болит за грудиной, иногда это говорят, вот показывают прямо на область груди, не обязательно с левой стороны. Ну и радиация болит тоже характерна для именно сердечной истории. Так что вы правы, действительно, тут надо дифференцировать всегда боль в сердце.
А у детей бывает вот как раз-таки тоже вот такое переживание стресса, что, знаете, вот он скажет, там, сердце болит, или вот на одну какую-то точку будет показывать.
Ну, мы же понимаем прекрасно, что условный инфаркт у ребенка, это, ну, как казуистическая история, хотя описанная и встречаемая в современном обществе.
Нет, ну уж если не доводить до такой крайности.
Тяжелые болезни, нарушения обмена, да, это не дети с хорошим здоровьем.
Иммунитетом.
Да, дело даже не в иммунитете, с хорошим здоровьем, которые, даже имея там какой-то избыточный вес, они все равно, в любом случае, пока они дети, они еще не набрали такого количества проблем, чтобы у них заболело сердце. Поэтому, ну, жаловаться-то они, конечно, безусловно, могут жаловаться, но чаще всего с сердцем как раз у них проблем нет. Если нет каких-то врожденных проблем, патологии сердца, но они, как правило, известны.
А вот если девушка, будучи беременной, сильно нервничает, это все-таки, ну, понятное дело, что это так или иначе влияет на плод и на ребенка, но вот говорит ли это именно о том, что если, ну, у мамы была какая-то нервная, да, вот период беременности, что значит и ребенок потом, ну, может быть, будет более чувствительным, не таким стрессоустойчивым, вот.
Да, ну, нет.
Это не связано между собой.
Я сделал связь другую, что если мама сама по себе
потом продолжает нервничать.
Такая нервная и стрессонеустойчивая, то в кого бы ребенку быть
другим,
спокойным, да, и тихим, если его и генетически все это передается, и плюс он растет в этой атмосфере, когда, ой, не подходи, не бери, не садись, не вставай, ничего не делай, все только под присмотром мамы, а потом этот ребенок попадает во взрослую жизнь, и мама ему задает вопрос, что ж ты у меня такой нерешительный-то? А с чего бы ему быть решительным-то? Ему же без вас ничего нельзя. Как он на это решится? Ему всю жизнь вдалбливали, что он сам неудачник, потому что он ничего сам не может.
Ну, знаете, ему это мне напомнило это. Тоже такой личный пример. Я в детстве была крайне тихим ребенком и крайне стеснительным. Я даже лишний раз, вот как бы сейчас странно не звучало, хотя я тут сижу в эфире, я боялась иногда заговорить. Вот если это незнакомый ребенок, мне было тяжело подойти, познакомиться вот там с новой девочкой там во дворе, допустим. И у меня папа крайне сильно переживал. Думаю, ну она же, вот кем она вырастет? Вот она же за себя постоять не сможет. Она же вообще там отстоять свою позицию не сможет. Сейчас я слышу фразу, да откуда же это взялось? Потому что просто не переспоришь, вот как упертый баран и так далее, и так далее. Здесь ведь тоже, мне кажется, может быть, ты изначально в детстве и будешь вот таким более восприимчивым, да, более ранимым, а может быть, потом как-то все-таки жизнь тебя перестроит.
Однозначно мы меняемся. Вспомните своих одноклассников. Просто вот вспомните своих одноклассников.
Поменялись все.
Все.
Да,
абсолютно.
Это факт.
Да? Это у всех происходит абсолютно. То есть люди, с которыми ты в школе, не то что общаться, ты с ними в одном кабинете не хотел находиться, потому что...
А потом лучшие друзья всю жизнь.
А в результате,
жизнь, да,
по,
да,
прошествии 10-15 лет, ты встречаешь этого человека, и ты понимаешь, что это вот единственный человек, с которым у тебя вообще
совпадает.
Так от того
и интересно, знаете,
и
вот мне кажется, от этой непредсказуемости, как оно будет дальше.
Да.
Друзья, небольшая пауза, и потом обязательно продолжим беседу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2.
Большим о маленьких.